Глава 13. Магию воды, а вернее ее продвинутую форму магию льда, я увидел в действии спустя около часа после того, как познакомился с Брисом Аратье. Мы наткнулись на призрака в процессе его работы. Он добивал последнего благородного из неизвестной группы, предупредить которую мы не успели. Бой с диверсантом завершился очень быстро. Я даже не успел что-то предпринять, когда Брис Аратье вступил в бой, позволив мне оценить его искусство. И его навыки, надо признаться, впечатляли. Несколько секунд понадобилось молодому аристократу, чтобы приморозить ноги иллирийского убийцы к земле, а затем заблокировать его дальнобойные атаки с помощью ледяной сферы, которая окружила диверсанта, не давая тому атаковать. Поняв, что бой проигран, убийца выпил яд и тем самым самоустранился. «Не успел». Брис недовольно цокнул языком, смотря на труп, изо рта которого шла кровавая пена. «Еще бы немного, и можно было бы захватить живым», — добавил он, и, опустившись перед призраком на одно колено, начал его обыскивать. Но, как это было и в моем случае, ничего полезного он не нашел. Причем трупы других благородных, которые валялись неподалеку, интересовали его мало. «Господа, можете проверить, может, кто-нибудь еще жив?» — спросил Аратье. Но я и так прекрасно видел, что все мертвы. Да и чего он тут раскомандовался? А вот Седой почему-то сразу пошел исполнять его просьбу, которая больше звучала как приказ. Я так и остался стоять на месте. И, разумеется, это не осталось незамеченным. Посмотрев на меня краем глаза, Брис только усмехнулся, но ничего не сказал. В итоге все трупы обошел Кловис. «Все мертвы», — произнес он. «Как отрапортовал». Подумал я, понимая, что этих двоих точно что-то связывает, помимо нахождения в одной команде на охоте у рашфоров. «Понятно. Жаль», — соврал Аратье, ибо сочувствия в его голосе не было от слова вообще. «Есть кто-то, кого вы знаете, Сандю?» «Да, Рошель де Луар и Луар Толлир», — ответил ему Седой. Брис недовольно цокнул языком. «Де Луар был хорошим офицером», — задумчиво произнес молодой аристократ, который, судя по его внешности, был младше даже Люка, которому было едва за 20. В таком юном возрасте, а уже явно не последний человек в стране. «А второй?» — спросил Аратье. «Командовал полком арбалетчиков, но у тех...» «А, ясно», — Брис покачал головой. «От которых осталось не больше десятка живых», — уточнил он. «Да», — кивнул Седой. «Хотя живыми их с большой натяжкой можно назвать. Большинство ранены очень серьезно. «А этот, как его, Толлир, сбежал вроде?» — спросил своего подчиненного Аратье. В том, что этот человек исполнял приказы молодого аристократа, я уже не сомневался. «Да», — кивнул ему Кловис. «Тогда невелика потеря», — холодно ответил Брис. А затем посмотрел на меня. «Барон, надеюсь, этот разговор останется только между нами?» — спросил он, посмотрев мне в глаза. «Я вообще не знаю этих людей. Поэтому мне все равно», — безэмоционально ответил я. «А даже если бы и знал, то, поверьте, господин Аратье, хранить тайны я умею», — спокойно ответил я, выдержав тяжелый взгляд своего собеседника. «Не сомневаюсь», — усмехнулся Брис. «В любом случае, надо продолжить нашу миссию. Уверен, что призраков в лесу рашфоров еще полно. И, к сожалению, не все могут дать им отпор, как вы, барон Кастельмар, или я», — добавил он и поднялся с колена. «Как поступим, барон?» — вдруг спросил меня Аратье. «Предлагаете разделиться?» — сразу понял, о чем меня спрашивает Брис. «Да, думаю, вы сможете и сами за себя постоять, как и я с Кловисом. Поэтому если мы разделимся, то мы сможем увеличить зону поиска в два раза», — ответил мой собеседник. «Хорошо», — ответил я, ибо, как и сказал Аратье, я и сам мог о себе позаботиться. А еще мне не особо нравилась компания этих двоих. Вот только откуда он понял, что я в состоянии? Или он просто хотел от меня избавиться? Странно, но ладно. «Отлично», — кивнул Брис. «Какое направление выбираете?» «Я побегу туда». Я указал в западном направлении, ибо углубляться дальше в лес мне не хотелось. «Хорошо», — ответил Аратье. «Тогда удачи вам, барон. Буду рад встретиться с вами в лагере», — добавил он и кивнул Кловису. Вместе они удалились. Ну а мой путь лежал на запад.
Поздний вечер того же дня.
В лагерь я возвращался усталый, но довольный собой. Мне не только удалось сделать то, зачем я явился на эту охоту, но за сегодня я еще узнал очень много новой информации. О том, насколько сильными бывают магические звери, о призраках, о магии воды и о многом и многом другом. За весь оставшийся день я так больше никого и не встретил. Ни других команд, участвующих в охоте, ни иллирийских убийц, никого. И, в принципе, это меня полностью устраивало. В итоге, когда я подходил к нашему шатру, я практически нос к носу столкнулся с Жозе.
«Барон, вы живы!»
— радостно воскликнул он. «Хвала богам!» «Как видите», — усмехнулся я, смотря на сына кардинала, который выглядел довольно уставшим. «Как прошла ваша охота?»
«Как у всех, кошмар», — ответил мой собеседник. «Когда я узнал, что в лесу призраки, пришлось напрячься», — добавил он, и когда я переключился на магическое зрение, то мне сразу стала понятна причина, почему на Жумельяке нет лица. У Жозе все признаки магического истощения.
«И скольких вы убили?» — поинтересовался я.
«Семерых», — ответил сын кардинала.
Я про себя присвистнул. «Ничего себе, а он хорош, очень хорош». Я высказал свои мысли вслух.
«Да ладно вам, барон», — Жозе махнул рукой. «Умея вылетать, уверен, что у вас бы получилось убить еще больше», — произнес он с усталой улыбкой на лице.
Ну, то, что он умеет летать, не стало для меня открытием, ибо я это и так подозревал.
«Не уверен», — честно ответил я, так как мне банально могло не хватить маны.
В отличие от меня, запас магической энергии у Жумельяка был куда больше.
«В любом случае, спасибо вам, барон», — произнес он. «Я так понимаю, вы первым убили призрака, а затем решили по цепочке предупредить остальных?» — спросил Жозе.
«Да, мы это придумали нашей командой», — ответил я.
«Отлично сработано. Я в рапорте обязательно доложу о проявленной вами и вашей командой инициативе», — довольным голосом произнес сын кардинала. «Кстати, слышали последнюю новость?»
Улыбка исчезла с его лица. И я сразу понял, о чем пойдет речь. Он подошел ко мне поближе.
«Младший сын Рошфора мертв», — практически шепотом произнес он.
«Габриэль?» — изобразил я удивление.
«Да», — кивнул мой собеседник. «Не знаю, что именно произошло, но весь замок на ногах. Глава семейства в бешенстве», — произнес он и покачал головой.
«Не удивлен», — я пожал плечами. «Вряд ли кто-то думал, что их ежегодная охота окончится чем-то таким», — добавил я. «Кстати, есть данные, сколько всего убито с той и другой стороны?» — спросил я Жумельяка. «Ибо если кто и мог знать эту информацию, то он точно был в их числе».
«Пока только предварительное», — ответил он.
«И эти данные засекречены», — произнес он еще тише.
«Неудивительно».
«Понимаю», — кивнула собеседнику.
«Хотя, думаю, вам можно довериться».
Жозе осмотрелся по сторонам. «В общем, с нашей стороны убиты около 4 десятков благородных», — заговорщическим тоном произнес Жумельяк. «Среди них есть 10 действительно хороших офицеров и магов. Остальные...» «Ну, в общем, ты понял», — добавил он, и я кивнул. «Это приблизительные данные. Со стороны иллирийцев...» Он снова осмотрелся. 17 призраков».
«Это много или мало?» — спросил я.
«Люк, прозвучит некрасиво, но размен в нашу пользу», — шепнул Жумельяк.
«Причем сильно в нашу», — добавил он.
«Неужели эти призраки настолько сильны?» — удивился я.
«Да, просто им не повезло, что они встретили вас, Люк. Затем весь их план пошел под откос, и, казалось бы, идеальная диверсия потерпела крах. Наверняка их аналитики прогнозировали огромные потери с нашей стороны», — ответил мой собеседник.
«А все благодаря вам», — он довольно улыбнулся.
«Не согласен. Остальные?»
«Остальные не справились бы с призраком, напади он на них», — закончил вместо меня Жозе.
«Да, у Де Журинье еще был шанс, и то при условии, если бы он заранее был готов. Но ему такой подарок судьбы не достался бы».
«В общем, в рапорте я все укажу, и буду добиваться от короля, чтобы вас удостоили хорошей награды».
Эти слова он уже произнес не шепотом. «Вот ты не хотел, как говорится, привлекать к себе лишнее внимание».
«Ладно, Люк, я рад, что вы в порядке», — произнес сын кардинала. «У меня еще много дел, поэтому прошу меня извинить. Еще увидимся», — попрощался он. И хотел было уйти, но я его остановил.
«Жозе, могу я спросить вас об одном человеке?» — спросил я Жумельяка.
«Да, конечно», — кивнул мой собеседник.
«Вам знаком Брис Ротье?» — спросил я. И Жозе мгновенно напрягся. «Откуда вы знаете это имя?» Он с беспокойством во взгляде уставился на меня. «Это была первая группа, с которой я встретился после того, как разделился со своей», — ответила собеседнику. Сын кардинала тяжело вздохнул и покачал головой. «Мой вам совет, Люк, держитесь от этого человека как можно дальше, а иначе накличите на себя беду», — произнес он. «Так и знал». «Все настолько серьезно? Кто он?» — спросил я. «Ради вашего же блага я не буду о нем ничего говорить. И мой вам совет, Люк, не спрашивайте больше никого об этом человеке, разве что только проверенных людей, которые умеют держать язык за зубами», — ответил Жумельяк, которого я прежде еще не видел настолько напряженным. «Видимо, и правда все очень серьезно», — сразу же понял я и ответил. «Хорошо», — пообещал я Жозе, и тот, задумчиво кивнув, удалился. Я же не успел сделать и 20 шагов, как увидел де Жориньи в компании Ришара и Марьеза, которые смотрели в сторону, откуда я должен был выйти на них. Видимо, увидели, что я разговариваю с сыном кардинала, и решили не мешать. Грамотное решение. Как поговаривали в моем мире, меньше знаешь, крепче спишь. Не вся информация идет впрок. «Господа, рад видеть всех вас живыми!» — поприветствовал я членов своей охотничьей команды.
«Люк!»
Отделившись от Кира и Кристиана, Жуль подошел ко мне и по-дружески хлопнул меня по плечу. Так как маны у меня практически не осталось, я решил не тратить ее остатки на укрепление своего тела для дружеского приветствия, за что сразу же и поплатился. Я едва удержался на ногах и стоически сжал зубы, чтобы не застонать.
«Жуль, вы так сломаете барона! Пощадите, он только вернулся!» — произнес Кир и усмехнулся.
В отличие от меня, оба боевых товарища, что Ришар, что Марьез, отличались хорошей физической формой, и дружественные хлопки их друга были им нипочём. А вот тело Люка подобное проявление чувств пока переживало плохо. И, видимо, это отражалось на моем лице.
«Ой, все нормально?» —
виновато спросил де Жориньи. «Да, все хорошо», — ответил я и натянуто улыбнулся. «В следующий раз при встрече со здоровяком ману экономить не буду. Хотя все это исправляется физическими нагрузками и развитием мускулатуры тела. Вот только пока в этом мире как-то у меня не очень много времени на физкультуру остается. Придется совмещать полезное с опасным и прокачиваться непосредственно в боях. Хотя мое ядро, конечно же, мне поможет».
«Все целы? Никто не ранен?» —
спросил я ребят, и они закивали.
«Все хорошо, барон», — ответил Марьез. «После того, как мы разделились, мы с Ришаром отправились предупреждать остальных, а господин Жуль вернулся в лагерь, где устроил настоящий переполох», — усмехнулся офицер. «Мы же нашли следующую группу, в которой оказался Жозе Жумельяк, с которым вы уже успели переговорить. Ну а дальше смертельный вихрь полностью оправдал свое прозвище», — добавил благородный.
«Эй, ничего не переполох», — пробасил Жуль. «Просто пришлось отвесить парочку подзатыльников, особенно неторопливым. И все», — произнес он.
И мне даже страшно подумать, что случилось с теми, кому они достались.
«А что потом?»
«Мы с Ришаром и новой командой разделились и, согласно плану, пошли предупреждать остальных», — ответил Кристиан.
«А я вернулся в лес, и пока искал другие команды, встретил призрака и убил его голыми руками», — гордо заявил здоровяк.
«Охотно верю. Кто угодно, попади в ваши медвежьи объятия, точно не жилец», — абсолютно искренне сказал я.
«Полно вам»,
— Жуль махнул рукой, и на его щеках появился румянец.
«Смотрите-ка, даже Жориньи засмущался», — усмехнувшись, произнес Ришар. «Держите, Жуль!»
Он наклонился и, подняв с травы бурдюк с вином, кинул его здоровяку.
«Выпьем!»
Ловко поймав вино, здоровяк по-доброму улыбнулся и, откупорив крышку, знатно приложился к горлышку бурдюка.
«Держите, Люк, выпейте с нами!» — произнес он и протянул мне выпивку.
Пить особо не хотелось, но обижать моих новых знакомых мне не хотелось еще больше. Все же сегодня мы с ними пережили не самый легкий день. К тому же совместная пьянка, как правило, еще больше укрепляла дружбу. Во всяком случае, я такое слышал.
«Спасибо!»
— я взял бурдюк и сделал из него несколько глотков. «А неплохо. В этот раз вино не было таким сладким, как в прошлый раз. Поэтому я с удовольствием сделал несколько глотков и отдал бурдюк в руки де Жориньи. А здоровяк, в свою очередь, кинул его Марьезу. Стоило алкоголю оказаться у меня в организме, как я на мгновение испытал легкое чувство эйфории.
которое сразу же было потушено моим ядовитым ядром. Алкоголь, как и любой токсин, моя магическая система воспринимала как яд, поэтому сразу же устраняла его последствия. Опьянеть как в прошлом мире, так и в этом я априори не мог. Малая цена за такой сильный магический дар, не правда ли? Мы с Де Жорюньи подошли к Ришару и Марьезу, которые сидели прямо на деревянных ящиках с провизией. А рядом с ними на таком же ящике стоял небольшой поднос, на котором лежали практически нетронутые тарелки с фруктами и сыром. Мы быстро справились с одним бурдюком, благо с нами был самый сильный борец с вином в лице Жуля. Затем здоровяк сходил в шатер и принес еще парочку, которые тоже надолго не задержались.
«У меня все», —
грустно произнес Де Жорюньи, имея в виду, что выпивка у него закончилась. Неудивительно, учитывая, сколько вина он успел уничтожить в дороге. «Сейчас!» — с ящика поднялся Кир и ушел в свой шатер.
«О, сейчас будет что-то дорогое!»
Жуль довольно потер руки, и улыбка на его лице стала шире. Чутье не подвело здоровяка. И спустя пару минут Ришар вернулся с четырьмя бутылками из темного стекла в руках. То есть по бутылке на брата.
«Господа, позвольте вас угостить летунским янтарным. Этому вину больше сотни лет», — произнес он и каждому дал по бутылке.
«Ого, слышал, но не пил»,
— принимая вино, произнес Кристиан, который был в таком же положении, что и я, так как наши семьи хоть и были благородными, но очень бедными. Хотя у него ситуация была немного иная. Воюя за нашу страну, он мог в итоге выслужиться до высших офицерских званий. А уж они на отсутствие золотых луидоров в кармане никогда не жаловались. Что неудивительно, учитывая, что королям было выгодно поощрять тех, кто приносит им победы в боях. Так было, есть и будет всегда. Четыре летунского янтарного тоже ушли довольно быстро. Поэтому вскоре у подвыпивших охотников появилась другая идея насчет того, где лучше коротать свое свободное время. Разумеется, наш путь лежал в бордель госпожи Адель де Мансауро. У меня были странные ощущения. Вроде как эта мадам пыталась меня использовать, но что-то меня в ней привлекло. И это не только шикарное тело. А по поводу ее магической силы у меня появились кое-какие соображения. И почему бы мне их как раз не проверить?